тем, что же вот во время поста, вот, чтобы жена исполняла супружеские обязанности, вот, апеллируя тем, что вот, если она не исполнит, то значит она ввергает в больший грех, грех плута или не знаю.
Ну да, ну да, конечно, он будет играть на этом. Это как ну, да. Испорченный ребенок, если не дашь ему того, что он хочет, то он, конечно, он будет тебе говорить: мамочка, нет, нет, это я, ты мне этого не разрешишь, я пойду к соседям. И мне соседи дадут спекуляции.
Ну, получается, спекуляция,
ну конечно.
Святые такие, понимаете, какими-то тоже.
Да, это бывает. Но опять.
Что делать жене
в таком случае? В таком случае надо вспомнить слова апостола Павла, который апостол Павел, который тоже сказал, например, так, когда он говорит, что жене с мужем не надо разделяться, кроме время молитвы, и то по соглашению. Чтобы было в согласии обоюдное.
То есть не обязательно тоже. И вот это тоже, кстати, важный вопрос. Когда муж требует, чтобы жена молилась вместе с ним, а если не можешь молиться, я не могу молиться, допустим, со своим мужем. Меня раздражает его голос во время молитвы.
Но понимаете, я не верю, что можно заставить вообще кого-нибудь, что имеет право кто-нибудь кого-нибудь заставлять молиться.
А вот у нас, допустим, в моей семье это была одна из причин скандала, потому что я не могла молиться вместе.
Да. Но нету ничего более счастливого, если могла бы, если где муж и жена могут молиться вместе. Нету ничего большего и лучшего урока детям нету, если видит папа молится вместе с мамой. Но это, к сожалению, величайшая редкость сегодня. Каждый считает себя, хотя он и венчался, но он отдельное существо и имеет полное право уединяться на молитву. И право имеет, конечно. Конечно, имеет право. И опять, мудрый муж никогда не будет заставлять жену, чтобы молиться вместе. Ну и мудрые дети, родители тоже, я думаю, что детей тоже не будут заставлять молиться именно. Потому что там, где заставляют, там, где... Вот представь себе, у тебя нету любви. Как ты говоришь, нету любви. И вдруг твоя жена или твой муж, значит, приходит и начинает тебя, хочет тебя обнимать. То есть тебя, не имея любовь, или если ты на него сердишься в тот момент, и не имеешь уважения, то тебе это противно. Не только противно, ты начинаешь туда брекаться, и просто для тебя это мучение.
Да.
Вот. И точно самое, если мы заставляем кого-то уйти в объятия Божьей благодати, то вместо того, чтобы они радовались бы, и чувствовали полное удовлетворение, они начинают мучиться в присутствии благодати, там, благодать собирается как бы особенно больше в церкви и при молитвах.
Да? Это вы имеете в виду детей?
И детей, и взрослых, всех людей, всех людей.
Нет, с одной стороны, конечно, правильно, как можно в религии заставлять, но а с другой стороны, невозможно не заставлять, потому что другого способа нет. Ну как? Ну вот мы приехали, значит, мы все, взрослые будут ходить в храм, а дети будут носиться вокруг. Может быть, когда они уже в возрасте там 18 лет, можно им давать право выбора, но пока они еще не зрелые.
Здесь надо было бы, чтобы они поняли, что церковь не для того, чтобы просто отстаивать и быть в тюрьме, а церковь это, что надо как-то учиться. Участвуешь в церкви, молиться. Мои родители там, может быть, и мудро поступали, когда были совсем мы маленькие были. Они нас брали в церкви на короткое время, потом выходили. Тогда мы все время, все маленькие, пришли, можно немножко больше, можно немножко больше. И в конце концов, когда уже стало 7 лет и пошло на первичный, здесь меня эта монашенка пригласила в алтарь. Ну и тогда уже кончено было. Я уже не мог не быть, не приходить в церковь. А до этого родители уходят в церковь, а она заставляет с няней. Нет, вот у няни приведи только там немножко, на минут 10, 15, 20 там. Вот. А мы еще хотели вырасти, чтобы были бы побольше, да, чтобы знать, да, слышать, быть побольше в церкви. Это там был лагерь тогда. Лагерь Липийский,
Когда люди боялись коммунизма, что коммунизм вот придет, захватит и все-таки придет и в Германию опять, только что война кончилась в крае. Так что многие там из прихожан, церковь из барака была сделана, и там это, она набивалась битком, служба шла ежедневно. Так что совсем другое было, конечно. И жили по страхам Божьим. Все потеряли. Не один раз, а пару раз там теряли все. Так что, когда первый раз убегали от коммунистов, потом, значит, и остались, значит, вне России, все потеряли в России, и потом второй раз убегали.
И где остались?
Ну, отец-то остался в Польше, мать в Финляндии. Когда была революция. Отец служил на военной службе тогда. А потом переехали в Германию. А там уже Вторая мировая война, потом советчики захватили как раз ту часть Берлина, где мы жили. Мы оторваны были от родителей. Родители пешком из Берлина шли, попали, значит, в Хамбург там или куда-то. Там чудом Божьим спаслись, только пришлось прыгать из грузовика, их уже везли там это, в советскую это лагерь. Обманул офицер, папа это никогда забыть не хотел, не мог, в общем, забыть это.
Офицер какой?
Английский. Английский офицер, обещал, что едут они в английскую зону, в английский лагерь. А папа там хорошо знал местности все это, он когда-то таксистом работал. Что здесь поворот, если будет налево, братцы, то мы будем прыгать на, вот будет скоро поворот другой, придется замедлить этот грузовик. Вот. И начали прыгать, потому что это как раз была дорога на выдачу советской ванны. А то, что его насильно заставляет что-то делать, то это может на самом деле противить ему. Так что он в конце концов решит, что вот да, вот только дай мне свободу, как я освобожусь от родителей, я уж никогда в церковь не пойду. Вот такой это мой протест, вот такой, против начальства.
Ну видишь, и пятилетнего ребенка тоже так?
Нет, пятилетнего ребенка опять. Чем младше, вот когда совсем маленький, на руках носишь, конечно, надо нести его в церковь. И там помимо его воли, благодать Божия помогает. Феофан Затворник говорит, что у нас благодать Божия покрывает детишек, и не зависит от его состояния даже. А вот когда уже становится таким, что идут на исповедь, уже сам рассуждает, то здесь благодать Божия как бы выжидает моменты, когда ребенок уже сам хочет этого, помощи от Бога. А уже чем больше становимся, тем меньше благодать Божия действует на нас, сверхъестественная сила Божия, по-другому сказать, чтобы нам помогать, пока мы сами этой помощи не хотим. Господь хочет, чтобы мы бы у Него просили бы этой помощи, чтобы не было насилия, чтобы тот же самый, как митрополит Филарет говорил, чтобы тот же самый противник Божий, враг, бес, чтоб потом не сказал на страшном суде, ты сильнее меня, и ты заставил своей благодати их пойти за тобой, и ты у меня их отобрал. Вот. Поэтому Господь это не делает, Господь не насилует никого. И в евангельском чтении, вот если бы мы хотели бы, ну, прочитай все Евангелие, ты увидишь, что нигде не было насилия со стороны именно, особенно Сына Божьего. И тогда даже когда апостолы просто сказали, да дайте мы огонь свергнем с неба, как Илья это сделал, и вот это давай погубим эти села, потому что они не хотели принять Господа, то Господь говорит, нет, вы не знаете, какого я духа. Он приглашает только все время, и он стучится к нам. И сколько стучится, только ему известно. Мы не знаем, когда он прекратит стучиться. Бывают моменты, где он перестает стучаться, и на долгое время не стучится. И совершенно предоставляет нас своей воле. И тогда мы залезаем в всякие дебри, и это еще, слава Богу, еще в конце концов попадем в большую беду, и тогда мы спохватимся, что Бог нас может это выручить. и мы к нему обращаемся. А так у нас нет, нас не заставляет. Так что можно ли заставить это, молиться ребенка? Нельзя заставить.
Приучить.
Приучить? То, только примером вам. Вот, вот детки смотрят на родителей. Вот я работаю в психиатрической больнице, там работал, уже долго не был там. Но там придешь, как будто ребенок никогда не был ни в церкви, не знает, что такое. И на самом деле зашел, начал молиться сам. Через пару минут уже ребенок сам начинает крестить, копирует и смотрит. Ты становишься на колени, тоже становится на колени. И это очень умилительно, как, но его никто не заставляет. Там обслуживающий персонал, там его не толкает, что делает. Никто ему ничего не говорит. Он сам это делает, видя пример, он сам это делает. Если он увидит, ребенок увидит, что родители получают от молитвы спокойствие, великое удовлетворение, они радуются после молитвы, то это и будет притягивать. Но если они увидят, что родители после молитвы, а они еще комком становятся это, нервов, да. И они вместо того, чтобы получить успокоение от молитвы, они просто сами посчитают, ну, наконец-то закончили мы свое правило, то ребенок никогда не научится молиться. Он научится молиться, если только увидит, что родитель на самом деле вот получает успокоение от Господа, он становится моментально мягким, с тем же детишками после молитвы, и ребеночек и раздражить не может родителя, потому что он умилился в этой молитве, познал свое сердечко, было у него сердце сокрушенное и смиренное, он побеседовал с Богом, и нету большей радости, чем беседа с Господом Богом. Вот здесь ребеночек тогда потянется к молитве. Вот. А когда это не получается, мы только словом хотим, ты должен молиться или вычитывать правила, получается буквоедство. И нам, мы обучаем своих детишек быть фарисеями, вот так как были когда-то в Ветхом Завете. Вот требования исполнения закона, буквы закона, но не духа закона.
Не, но ведь есть, например, такая вещь. Хорошо, когда один ребенок, так можно с ним решать. Три ребенка, младшему 5 лет, старшему 15. Младший, когда смотрит на вас, начинает копировать. Старший сопротивляется. Младший смотрит на старшего, начинает копировать старшего.
Да, конечно.
Ну, и как что-то... поступить в таких случаях? Я начинаю попускать старшему, встает средний. А я почему? Нет, а ей дали свободу. А только что она стояла со смирением и молилась. Да. И тут же будет смотреть на старшего, а потом младший. И как я, отец, должен собрать это все, если я начинаю так вот поступать?
Ну, если старший начинает противиться воле отцовской или материнской, ты с ним не можешь на самом деле ничего сделать. Ты можешь только вымолить у Господа Бога еще. И лаской, и добротой как-то может повернуть, тронуть его сердце. Но если ты сердце не сможешь тронуть, тогда он будет только тебе противиться. Ты можешь страхом взять, там, наказанием, чем угодно. Но это не выход из положения. Это просто затаится тогда у ребенка внутри, у него затаится злоба против тебя, в конце концов. И помощи все равно никакой не будет. Если видишь, что старший ребенок, скажем, уже отходит, не хочет, попал под влияние, скажем, уже мира сего, князя мира сего, который не признает никакой молитвы и настоящей веры и православия настоящего, в таком случае лучше тогда, если у тебя вот такое положение, что еще двое будут на него смотреть, тогда отдели его во время молитвы. Не то, что сказать, что освободи, а скорее ты иди вот будешь молиться там сам, или ты... читай там Священное Писание, укажи, что почитать, жития святых. Потому что помимо многих мнений, даже когда читаешь ты Священное Писание или жития святых, которые интересны и подросткам интересны, если ты они читать умеешь, конечно, то это тоже своего рода молитва. Но приходится как очень быть мудрым, как змеем приходится быть родителем. Но самое главное, опять дети видели, что молитва приносит радость родителям. Что после молитвы родители добрее, мягче, лучше. Вот. Это самое важное. И чтобы, конечно, не было никакой ссоры между папой и мамой. Вот, например, у меня было такое положение, бывало. Я становлюсь... приглашаю всю семью, маленькие, меньше, на молитву. Вот начинаем читать молитву. Я, значит, взял молитву слов, краткие молитвы слов. Но там было, значит, больше молитвы, чем мама решила, что они могут, что им надо слушать. Уже кончилось. Как она начинает нервничать, ребеночек подхватывает сразу же. И молитва очень скоро кончалась, совершенно неподобающе. Останавливалась просто молитва, потому что мама или папа в разных случаях может быть недоволен. Значит, здесь первым делом мама и папа, но это вот как раз касается вообще семейное положение, бракосочетание.
Понимаете, уж я не, если есть насилие, нету любви. Это просто простое правило. И значит, если ты насилуешь своего мужа, что бывает наоборот, бывает, что жена может насиловать мужа. И раньше это как будто не было слыханной вещи, а теперь это направо-налево делается. Сейчас женщина настолько, сейчас она имеет, как говорит, равноправие, то она иногда соревнуется с мужем, значит, кто кого будет насиловать. И значит, вот... То раньше были так, анекдоты так, это считали, что вот, эта жена говорит, у нее всегда голова болит, головная боль, значит, она не может подпустить мужа к себе поближе. А теперь, значит, муж все время говорит, у меня головная боль, я не могу жену подпустить к себе. Ну и что делать? Но все это опять, все это лукавый придумает. Главное, чтобы разъединить. Расчлени и победи, вот и все. Вот это и стремится бесит. Грубости не должно быть между мужем и женой. Ни жена не должна грубить, конечно, мужу. И как бы вот у нее, она не в духе, у нее период, значит, там, у нее время такое, где у нее натянуты нервы. Значит, она тогда все и сваливает на мужа. Чтоб муж не делал бы, значит, тогда она на него крестится, кричит и в общем, беснуется просто. И считает, как бы, извинение своего беснования, это вина ее, значит, это время месячное. Неправильно. Это нельзя пускать себе, брать это, пускать себе так, на такое положение. Но с другой стороны, муж, если попадается в такое положение, ну терпи, муженек, что сделаешь? Терпи, тебе для смирения, понимаешь? Здесь, если как ни крути, если ты ищешь Царство Небес, то все тебе идет на пользу. Вот в чем беда. Знаешь, хорошее получаешь от мужа или жены, идет на пользу. Плохое получает, идет на пользу. Более... Все хорошо.
Как а? Господь примут мудро, а?
Все хорошо. Но только здесь надо так. Очень важно посмотреть насчет деток, чтобы детки не видели бы, что между папой и мамой разногласия. Вот это надо очень сильно, строго за этим смотреть, чтобы разработали бы все-таки так, все, чтобы не было бы. Поговори отдельно друг с другом, но не так, не думай, что ребенки, у них нет этих микрофонов специальных, у них специальные микрофоны, которые они ему через стенку, через 2-3 комнаты будут слышать, все будут слышать. И, ну вот. Потом дело в том, что у них есть также враги, их враги, наши враги, это бесы, которые могут взять, раз ты уже сказала слово, в комнате. Это слово могут взять, перенести в ушко и передать тому же ребенку, чтобы ему вред сделать потом. Так что, вот. Но если память о Господе разобьем, если будем помнить, что Господь с нами, и Господь любящий Отец, то будем действовать как Он, вот с милосердием всегда. Господь призывает к этому. Будьте милосердны, я как Отец, ваш небесный милосердие есть. Это с обоих сторон просит. И со стороны родителей к детям тоже. И детям к родителям. И бывает, в Священном Писании говорит, родители не раздражайте детей. Родители могут раздражать детей тоже.
Самый вопрос, он скажет, в общем, а если ты вот смотришь на мужа, и явно видишь, что в него, ну, это другой человек становится в этот момент, то есть ты явно видишь, что сейчас с тобой разговаривает не тот человек, который нормальный, а уже руководит сатана, то есть из него уже выходит лукавость.
Ну, это нормально
тоже. Вот. И в этот момент я понимаю, да, надо смириться и, например, там идти молиться, ну, или в себе внутри начать молиться. Но если вот это, получается, вот этот момент страшный, если ты смиришься, то, получается, ты впадешь в грех. То есть вот этот вот
получается, случае...
я буду молиться, но уже в состоянии греховном. Ну,
то есть в раздражении какой-то... каком-то?
Нет, ну мне в раздражении, ну получится, я не знаю, какая-то ситуация. Какая-то. То есть вот мне надо будет послушаться своего мужа, послушаться.
Ну то есть насилование, тогда придется тебе, значит, вынести насилование.
Да, ну там,
вынести
элементарный пример, там такой примитивный, он скажет, кушай там только с каким-то, а я должна буду кушать, допустим, и молиться, ну понимать, что я уже грешу, да.
Почему? Вот, а если, ну, грешишь, если ты, ну, скажем, если заставит там не постную, если не постную пищу,
ну,
скажем,
пример,
да?
Да,
к примеру, да. Но в таком,
значит,
если у него уже, как ты говоришь, по лицу видно, что уже враг захватил его сердце, то в этом случае, ну, если ты смиришься, то не на тебе будет грех, а грех на нем так будет. Он отвечает.
То есть, если я начну все же с ним спорить и как бы противиться, значит, я впаду в грех тоже, получается. То есть, получается, у меня нет выбора. То есть, если я начну с ним спорить, я впадаю в грех.
Когда враг хватает или мужа, или жену, оно получается, может быть, даже равно столько же, сколько с мужем и с женой. А может, даже в это время больше женами получается, чем с мужьями. Ну, кто его знает, может, наравне. Поделимся наравне. Иногда входит явным образом, бес входит в жену, и она становится моментально как какой-то ведьмой, говоря это грубовато.
Популярным языком.
Да. Так? И она на тебе, на мужа готова налететь и побить, и избить, если попадет у нее молоток перед под рукой, так она молотком его ударит.
Исправить его дефекты его фигуры, там скажем.
Все может, все готово, может. Но уж наверняка она говорит ему такого.
Приятно.
Как можно такого яда подложит такое в сердце? Она говорит, конечно, что она его никогда не любила. И она может придумать, что она ему изменяет направо, налево, чего только, чтобы лишь бы сделать как можно побольнее ему.
Может,
она мстит тогда.
А? Ну что же придумать можешь, он изменит?
Нет, ну может тоже, я говорю, если, когда бес войдет, тогда он все, тогда просто что получается, да? Через нас мы становимся вроде мидиями, через нас действует бес. Что Господь говорит? От избытка сердца приходят нехорошие мысли. То, что сквернят человека и тому подобное. Но избытка сердца, когда залезет бес, конечно, он такой, он там так напрягается, что он состояние такое тебя вводит, что ты ловишь на ходу слова, которые у тебя выходят, которые никогда бы не сказал, если был бы в нормальном состоянии. У тебя это временного рода, Иоанн через Божий скрышатель говорит, беснование.
Да.
Временное беснование.
А оно может быть временным или может? Вот как человек может стать бесноватым?
Ну, сначала временное, оно может иногда бывает редко, потом может увеличиваться, может чаще. Потом человек начинает не видеть, что это у него беснование, и он отрицает это, и он начинает уже принимать за свое. И вот если он за свое принимает, тогда уже бес уже так не беспокоится, потому что он тогда в любой момент в него входит, и уже сопротивления никакого нету. И когда он входит, тогда он просто действует через этого человека, или через мужа, или жену. И тогда живут они, конечно, если оба не попадаются, если оба попадают в обвиняние бесовское, тогда идут всякие... Гармония, всякие противоестественные всякие дела становятся такие, чтобы как можно сделать, осквернить побольше и тело, и душу. Вот. А если один попадается в это, то значит, он становится мучителем, как были первое время христианства или последнее время у коммунистов, они тогда начинают издеваться друг над другом. То есть, значит, тот, кто беснуется в эту минуту, будет издеваться над тем, который не беснуется.
Вот.
Какой выход? Конечно, в тот момент молитва. Самое главное призывание молитвы и смирение. Смирение, настоящее смирение, оно заставит беса уйти. Если же мы не смиряемся, тогда что получается? Тогда бес становится крепче.
Нельзя так сказать, я не могу, у меня не хватает сил. Жить с бесноватым человеком. Так нельзя сказать, да? Надо молиться. Ну, то есть...
За него надо молиться.
Так тоже ты будешь молиться, когда ты скажешь, я не могу. Мои силы исчерпаны.
Ты должна знать с самого начала, и я должен знать, что мы не в силах никогда бороться против малейшего искушения, и уж никак, если без захватит чего-то сердце, мы здесь совершенно бессильны. Нам нужна именно Божья благодать, Божья сила, не наша сила. А призвать мы можем сердце сокрушенное, смиренное, Бог не уничижит. Значит, смирение мы можем призвать как раз силу Божию на помощь к нам. Если мы будем молиться, то Господь может и заставить беса подчиниться, чтобы и все-таки не сделать много вреда. Но поставит его в такое неловкое положение, что ему неприятно будет снова входить в этого мужа или в эту жену, если другой начинает молиться в это время. Я знаю примеры такие, где как муж бесится, а жена подходит, ух, отойди от тебя, сатана, и начинает его, значит, крестить. Господи, прости, Господи, 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 прогони его. А он еще больше.
А если водой святой?
Или водой святой будет. Серьезно, бывает такое? Бывает такое. Из тех, которые считают себя верующими, богобоязными и тому подобное. Некоторые начинают вслух, ой, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, начинают читать так. Или Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй. Но они языком болтают. И они головкой только, но сердце не совершенно. В сердце уже страх. Как у тебя в сердце страх залез, ты молиться не можешь, детка. Да. Ты, молиться у нас нету. Если страх уже зашел в сердце, это уже тоже без залез. Да. Пока ты не изгонишь и беса из своего сердца, ты не сможешь молиться. Значит, тебе надо учиться это и изгонять.
Ну, в гневном состоянии, как правило, и не можешь молиться.
Но гневное, гневное состояние, вот это противъестественное состояние. У тебя, если ты любишь своего мужа или ты любишь свою жену, когда один начинает гневаться, то это неправильно с христианской точки зрения. Перенимать от него эту же самую пакость и помогать развиваться больше и больше будет.
Ну это гордость, тебя обидели, у тебя сразу...
Ты сама себе и говоришь, значит, гордость, знаешь, понимаешь, что это гордость. Да, мы не можем перенести обиду со стороны наносимой на нас, со стороны бесов, нашим мужем или нашей женой. И здесь мы и отвечаем таким же. Ну и, конечно, и здесь тогда отторжествуем, а дети наши страдают. Вот. И это-то надо научиться как раз. Вот тот момент, когда он тебя проклинает, или она тебя проклинает, а ты его благословляй. Но не фальш. Потому что он бесы моментально чувствует, это фальш или нет. Если ты начинаешь, ах ты такой, благослови тебя, Господь, он еще больше. А он еще больше злится, он еще больше сердится. А если так, чтобы это на самом деле в сердце твоем, ты просила бы Божьего благословения, чтобы Господь бы его благословил.
Ну это почти святость уже.
Так это-то верно. А разве может в Царство Небесное попасть не святой?
Ну, приближенный к святости.
Ты что говоришь, почти что святый. Значит, вот и нам нужно работать на это. Цель-то церкви как раз из каждого из нас грешников, из каждого сделать святого человека. Потому что я не могу представить небо, чтобы на небо попали бы не святые. Ты можешь представить? Если попадет на небо не святой, то будет такой же, как на земле. На самом деле, да? Начнут ссориться друг с другом, опять и пойдет то же самое. Значит, уже, чтобы попасть на небо, значит, нам надо уже приобрести святость. Но это не наша заслуга, это Божий дар. Значит, нам нужно выстрадать, надо вымолить Господу. Господь нам дал бы благодати своей этой силы, которым действовал все время через первых христиан, первые века. Почему и побеждалось язычество? И эти языческие мужья, это как раз можно сравнить с теми, которые сейчас пошли тоже. Они были такие, они были жестокие с женами. Да не только в первые века христианства, но и в средневековые времена тоже, как мужчины издевались над женщинами, как требовали полного подчинения и тому подобное. Ты что?
Да. Скажите, а человек, который находится в православной церкви и регулярно причащается, не может стать бесноватым?
Может.
Тоже может.
Может, если он причащается, например, не сознавая и не веря, что это истинное тело и кровь Христова, если он фальшивит, если он лукавит, уже подходит как Иуда. Он взял хлеб от Господа, который съесть тело мое, но он не верил, он не поверил, что это на самом деле Господне тело.
Только в таком случае.
И скрывает грехи.
Или скрывает грехи. И скрывает грехи специально. Вот исповедуется, он знает, но один грех не скажет. Нарочит. Не то, что забыл, а просто вот не может. Не хватает у него мужества, не хватает у него смирения, чтобы взять и раскрыть грех какой-нибудь паскудный. И он идет, так поверхностно раскрывает грехи какие-нибудь. Или все скажет, но только не то, что его мучает, что для него очень было очень тяжело. Вот, и причащаясь таким образом, тоже может его объяснять легко.
Тогда. А помыслы тоже нужны.
Ну, помыслы исповедуют только в том случае, если ты их принимаешь.
А если поворол? А был помысл, но поворол?
Если помысл просто тебе, помыслы святые, если говорят, что это как ветер проходит мимо. Вот для неверующих, они считают, все у тебя там правая сторона мозга, левая сторона, и они, значит, между собой, у них там соревнования все время, и, значит, импульсы всякие дают тебе это. Значит, и сравнивают наш мозг как-то с компьютером. Но дело в том, что если сравнивать мозг как компьютер, тогда компьютером кто-то должен править. Сам компьютер по себе не будет. Да. Надо его кому-то надо включить его. Или, а кому-то надо набрать, направить его. Вот. Так вот здесь у нас есть две силы, которые могут трогать наш компьютер, наш мозговой, скажем. И мысли могут появляться. Есть мысли натуральные, значит, которые идут как бы не затрагивая ни одну, ни другую мощную силу. А самая мощная сила, конечно, Господня сила, это самая могучая сила. А после Господней силы есть, значит, те, которые не подчиняются Господу Богу. Это бывшие ангелы и архангелы там и всякие, которые были изгнаны от общения с Богом или с теми, которые любят Бога, архангелом Михаилом, то это бесы и демоны. Но они имеют силу свою, злую, которую могут давать на мысли. Так что эти мысли не изнутри от нас приходят, а совне приходят в нашу головку. Это могут быть всякие пакостные мысли. И пока мы их не принимаем в сердце, мы за них не отвечаем. Это не грех.
А если ты почувствовал сладость?
А если ты почувствовал за это, значит, ты уже уязвился, ты принял.
Да.
Если тебе мысль
и
какая-то...
даже тогда, когда ты его выкидываешь и внутренне полностью, то есть ведешь борьбу в этот момент.
Ты уязвился все равно этой мыслью. Эта мысль тебя уязвила, значит, ты уже... Но ты, скажем, ты дальше не дал хода этой мысли. Она дальше хочет пробиваться. Она хочет, чтобы ты дальше не мыслью только согрешал, а потом, чтобы действие пришло. Здесь Бог победит на этой стадии. Хорошо. Это уже, конечно, намного меньше грех. Но грех все равно уже совершился какой-то.
Да. А если мысль говорит, вот, соверши этот грех... И ты поборол, то есть переборол, эту мысль не совершил грех, но мысль это имела место. Но ты поборол ее, то есть греха не совершил. Нужно ли исповедовать такие помыслы?
Нет, если тебе, например, вот, мысль такая, убей своего мужа, что я не говорю тебе, эта мысль такая, ты будешь свободная тогда, будешь сама. Ну, в таком случае ты, значит, знаешь, откуда она приходит. Эта мысль приходит от беса. Ну, и ты, значит, говоришь, отойди от меня, сатана, и ты этого, я не буду человеку-убийцем. Я этого не буду это делать. Я буду лучше терпеть, нежели сотворить этот грех. То ты побеждаешь грех. Если он все время тебе пристает, этот грех, ты, конечно, лучше сказать тебе на исповедь, сказать, вот у меня такая мысль меня будет все время.
Да.
Чем, когда ты раскроешь эту мысль, то очень часто бесы уходят, и больше этой мысли тебя не тревожить не будут.
Но если часто тревожит, лучше сказать.
Но если часто тревожит, лучше сказать, конечно.
Да.
Лучше сказать. Но это еще не означает, что ты грех совершаешь тем, что не твоя вина, что приходит. И может духовник тебе сказать, а ты, детка, не обращай на это внимания. Это просто, знаешь, считай, как мухи. И вот летают мухи вокруг тебя или комари. Ну, укусит тебя немножко. Ну, я ничего, перетерпи, ничего. Ты много не обращай внимания на это. А будет много обращать внимания, придавать значению, тогда они доконают. Знаешь, у тебя станет уже вроде идея фикса, которую ты не сможешь ты уже побороть, в конце концов.
Да.
Вот. И вот чтобы этого не случилось, тогда лучше, конечно, исповедовать.
А если сновидения вот греховные снятся? То есть от тебя не зависящее, тебе что-то снится ночью какое-то?
Да. Ну, святые отцы говорят, что сновидения, когда сластолюбивые, какие-нибудь греховные, которые тебе потом просыпаешься, тебе даже неприятно сухило, что это было такое, измена, скажем, даже в семейной брачной жизни с кем-то другим, то и все, всякая пакость может быть. Ты знаешь, что это от лукавого было. Когда ты просыпаешься, ты себя будешь чувствовать неудобно, что кто-то ты опоганен чем-то. Каковы бы, если сон бывает. Такие сны, придавать им значение не надо. Не надо стараться, может быть, у меня там влечение будет там-то, там-то. Не надо прислушиваться к ним. Но надо себя обличать, говорить, что у меня не хватает смирения. Это ради горести. Я кого-то осуждаю. Главным образом, больше всего говорится, у меня слишком много самолюбия и себялюбия. Я более гордая. Или гордый, и поэтому Господь допускает вот такие нападения на меня. Как перестанет человек осуждать другого человека, то это прекращается. Иногда бывает...
А связь?
А?
Иногда... Интересная связь.
Да. Это как бы Господь допускает тогда бесами над нами издеваться, чтобы нас смирить.
Да.
Чтобы нас смирить. И вот если мы смиримся, тогда оно отходит. А если обыкновенно бывает так, что это даже у монашествующих бывают мысли всякие нехорошие, именно потому что когда они начинают зазнаваться, они начинают себе думать, что они не такие плохие.
Mm-hmm.
Вот. И это уже достаточно, чтобы допустить тогда вот такую брань в себе, чтобы потом, когда проснешься неприятное, и чувствуешь себя грязным там, и нехорошим человеком и тому подобное, в общем, и приходится смиряться.
А вот грех осуждения, говорить, а вот если вот такое чувство есть иногда, что ты видишь человека, не то что осуждаешь, а вот сразу видишь его недостатки все.
Критикуешь.
Так сразу видишь их, и так, знаете, да. Такой... Как вам сказать, такой не любовь к человеку, а такой цинизм. То есть ты его сразу вот так...
Презрение?
Нет, не презрение, а вот ты сразу видишь его вот там, я не знаю. Все недостатки просто раз, как рентгеном, видишь и все. И как-то их видишь больше, чем хорошего. И не можешь от этого избавиться. Это меня часто...
Вот святые говорят насчет этого такую вещь. Это не фокусно или не трудно увидеть недостатки других. Да, а ты найди хорошую черту у кого-нибудь. А недостатки тебе просто сразу же лезут в глаза.
Да,
моментально. Лезут. А почему? Конечно. Здесь недостатки тебе раскрывают сами бесы. Они же виновники в каждом недостатке, в каждом человеке. И они, значит, стараются тебе сделать ясновидцем. Это страшно, это тебе возгордиться, в конце
это
концов.
Тоже для
но я посмотрю на этого человека. Я уже с ним не буду, я его презирать буду, хоть не хоть. Мне уже ясно видно. Некоторые бедные батюшки могут хвастаться, сказать, я посмотрю, вот мне подходит, на этого посмотрю, это... Я уже все знаю насквозь его сердце, все его знаю все его. Есть приметы, есть художники, которые изучали там это портрет писать, все, они могут довольно
точно
определить качество человека. Какой? Это сластолюбивый, это сребролюбивый, скажем, это, значит, там, потоугодник, это пьяница, это очень просто, это наркоман, это совсем ничего такого в этом сложного нету. Даже потому что на лице отпечатки остаются. Да, всяких пороков, всяких страстей. Вот. Но дело в том, что никто не знает сердца, кроме Бога. Небесы. Бесы они могут раскрыть тебе, что вот этот то-то, то-то совершил, скажем, по его же наущению. Но он может даже у тебя сказать, что он, что бес его просто даже искушал, но он не совершил этого. Но он попадал под это, значит, как бы под это искушение. И это тоже можете, что верить этому не надо. Не да. Потом, какое тебе дело на то, что вот твой брат такой-то, 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 говорит, ты заботься о своем сердце, чтобы у тебя было бы все в порядке. О своих грехах. Это тебе не будет и интереса не будет посмотреть на человека, чтобы увидеть какой-то недостаток. Если тебе сразу же представится недостаток человека, то ты сразу же скажешь, отойди от меня, сатана, это не мое дело. Ты же за каждым грехом ты стоишь, пакость. Раз ты стоишь, значит, а я знаю, ты хочешь, чтобы мне не было уважения. Если я вижу, что этот пьяница или этот наркоман, у меня уже уважения не будет. Такого, которое было бы, если бы я не считал, что он-то пьяница или наркоман, или развратник какой-нибудь, или тому подобное, правда? Значит, цель бесу раскрывать грехи наши.
Тогда спрашивается еще такой вопрос, но близкому человеку, мужу своему, например, я имею право, если я вижу в нем какие-то недостатки.
Мужу или жене?
Или жене, да. Нет. Но в данный момент я как жена задаю вопрос мужу. Я имею право обращать его недостатки, которые мне все же кажется ему, не, ну, что в нем это плохо. И он должен ослушаться, ну или хотя бы прислушаться к тому, что я говорю, ты знаешь, ты все же вот в этом поступаешь неправильно.
Да. Вот ты здесь затронула...
Особенно если муж очень, не очень верующий человек. Тогда вот. Я имею право или опять-таки же смиряюсь?
Ты затронула замечательную сторону, которую я не затронул как раз в этой беседе о бракосочетании. Господь связывает двух людей и потом посылает еще семью этим людям. Как раз для того, чтобы мы бы помогали бы разоблачать друг друга всякие слабости. Самый лучший и самый мудрый муж и самая мудрая будет жена, если она будет прислушиваться к тому, что говорит муж, и, значит, там или жена ему или ей говорит о их слабостях. Если тебя называют, да ты бездельник такой, ты принимай на себя, что ты бездельник. Ты старайся больше работать. Если тебя кричит на тебя, да ты же пьяница такой, ты уже, ну пускай будет, значит, пьяница, ты принимай на это. Другой тебе не скажет, почему в общежитии, например, живут в монастырях, потому что сестрички тоже, в конце концов, враги на траве постараются так, чтобы каждый бы заметил, подметил слабости кого-то другого. И это заставит, в конце концов, исправляться. Если твоя цель исправляться, то ты будешь радоваться, если у тебя жена попала такая, которая тебе не спустит ничего. Ты чего только не сделал, она моментально возьмет тебе, да и укажет, и скажет, ах ты такой, да ты же дождал, да... сожрал там что-то, ах ты такой всякой. Или, значит, муж жену возьмет да обличит. Да. Но для этого надо искать Царство Небесное. А если ты Царство Небесное не ищешь, то это только пощечину. Это выйдет что-то, жена подает тебе, бавать тебе по лицу там, за то, что взяла да обличила тебя в том, что ты хотел скрыть. Тебе стыдно перед женой, что ты его совершаешь такой грех. И ты хочешь это от нее скрыть, чтобы она тебя уважала, чтобы не потеряла бы к тебе уважение. Она взяла да, это, тебя раз, это, тебе и сказала это. Да, конечно, это ужас, и ни, терпения нету тогда ни у мужа, и ни у жены. Все зависит, насколько наша гордость развита. Дело в том, что мы фальшивые. Мы очень часто берем, стараемся показать себя в самом лучшем виде для чужих. Чтобы узнать человека на самом деле, поживи с ним вместе в одной квартирке. Вот. И не так, что один денечек или два, а так, что ну, пару годиков там.
Десяточек.
Или десяточек, или там это. Вот. Вот тогда ты, в конце концов, не выдержишь, там будет скрывать там, и, значит, там все недостатки тебе первые дни, но в конце концов уже не смогут, а уже настолько привыкнут тебе, и все будет идти в наружу. И вот что получается между мужем и женой, и что это замечательная эта вещь. Потому что мы тогда раскрываем друг друга недостатки, и мы можем учиться друг от друга. И здесь мы можем сами использовать это бесовскую обман, что вместо того, чтобы натравить друг друга, он хочет тем, что он раскрывает недостатки наши перед, друг перед другом, он хочет нас натравить друг против друга. А мы можем это повернуть как раз в наше спасение. И радоваться тому же. Вот хорошо, Женька, ты мне взяла, да сказать, да ты же права, конечно. Я это все.
Но так же не бывает, на самом деле. Обычно критику никто не любит слушать.
Да.
И как раз это-то и является поводом для ссоры.
Да. Это идеально.
Ну я говорю.
А лучше ничего вообще не говорить.
Это всегда будет мирно.
Нет. Молчание, конечно, молчать, не говорить, в таком случае надо молиться. Если ты заметил за своей женой какие-то недостатки или за мужем, то молись искренне, как будто этот недостаток был у тебя. Не забывай, что Господь сказал, вы больше не два тела, а вы одно тело. Что твоя жена творит или что твой муж творит?
А? Ты как бы дал повод для этого недостатка.
Это не только ты мог дать повод, но ты участник в этом, так или иначе, уж он часть тебя. Я, например, сваливаю всегда на мою жену, когда вот у тебя зубы там это надо. Я говорю, ай, сболи зуб. Иди к дантисту. Да не хочу. А чего ты не хочешь? Говорит, а это не мое тело, это не мой зуб, это чего? Если ты хочешь, чтобы я пожелал, значит, ты должна приказать. Так, я тебе приказывать ничего не буду. Когда ты требуешь, чтобы быть послушанием тебя, все перекручивается. А когда она болеет, я ее гоню к доктору, говорит, пойди к доктору. Она говорит, а ты мне не указывай, я не хочу. Я говорю, так вот видишь, ты не хочешь, чтобы я брал ответственность за тебя. Она сердится, что я беру и говорю, жду, пока она мне не положит на тарелку чему-нибудь, или что-нибудь даст кушать. Это, кстати, тоже целое на эту тему можно говорить, что мужья считают, что он может приказать жене, это мне сегодня подать такое-то, а завтра такое-то, то-то. Муж, если он мудро поступает, он должен помнить, что он уже не владеет своим телом, а его телом владеет жена, как говорится в Священном Писании. Также жена не владеет своим телом, а муж владеет.